Фома. Программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова и всех поздравляю с праздником. Сегодня у нас окончание Петрова поста в связи с тем, что 12 июля – это праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, протоиерей Андрей Юревич, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Несмотря на то, что у вас такая внушительная должность, говорить мы сегодня будем совсем не о вооруженных силах, а говорить мы будем, у нас простая пастырская тема. Петр и Павел, кто они такие? Почему этих двух абсолютно разных людей церковь ставит в один ряд? Один был необразованным рыбаком, второй был, не то чтобы там принадлежал к элите, но все-таки был римским гражданином. И оба они были замечательными проповедниками. Вот это вторая тема нашей сегодняшней программы. Почему кому-то проповедь прекрасно удается, а кому-то не удается совсем? Бывает так, что человек приходит в храм, и жизнь его меняется настолько, что окружающим никакой радости от этого нет. Кроме упреков со стороны этого человека, они в свой адрес уже ничего не слышат. И у него при этом настолько изменился образ мысли, поведения, что как-то взаимопонимание утрачивается окончательно. Почему так происходит и как избежать ошибок в нашей попытке проповедовать нашим близким? Вот об этом мы сегодня с отцом Андреем и поговорим. Дорогие слушатели, мы в прямом эфире. Вы можете нам звонить, задавать ваши вопросы. 729-3357, это наш номер телефона, код 495. Звонить теперь нужно так. Вы набираете подряд 8495-729-3357. Ждем ваших вопросов. Ну, а пока, я думаю, отец Андрей нам... Вы, наверное, проясните ситуацию историческую. Кто такие Петр и Павел? Чем они примечательны для нас, при том, что оба жили 2000 лет назад? И в чем же был секрет их проповеди успешной?
Ну, давайте понемножку разбираться.
Да, и почему их называют, собственно, первоверховными апостолами?
Да, Петр и Павел. Действительно, это люди достаточно разные, хоть и жили в одно время и в одном месте. Это была Палестина, Павел жил в Иерусалиме, Петр был галилейский рыбак, но все равно это, так скажем, одна провинция Рима, Палестина. Посмотрим на их личности. Петр, он за евангельскую историю претерпел, скажем, такие метаморфозы в трех, я бы сказал, ипостаси, в трех частях.
В каком смысле?
Ну, первое, он был рыбаком.
Да.
По-нашему сказать так, каждый рыбак в то время был маленьким частным предпринимателем.
Ага, да. Понятно.
Значит, он со своими сотоварищами, братом и другими друзьями рыбачил. Рыбу эту надо было обработать, рыбы это было немало. Рыбу эту надо было продать, причем продать довольно выгодно.
В тот же день?
Ну, желательно, чтобы она не испортилась под солнцем юга. И Петр, скорее всего, был человеком предприимчивым, может быть, даже хитроватым где-то. Так вот я себе его немножко представляю, вот как портрет, скажем. Так вот с таким прищуром южным. И он знал, что делает.
А сколько ему было лет к моменту встречи с Христом?
Ну, точно нам неизвестно. Факт тот, что он был человек уже взрослый, он был человек семейный. Он был человек, так скажем, средних лет.
Для нас, кстати, важно, что он был взрослый и семейный, потому что как он в своей семье-то проповедовал?
Вот это много тоже... из апостолов, кстати, имели семью. В данном случае вот Петр. И затем, когда Христос его позвал, он пошел, откликнулся на это. И вот здесь пылкая душа и, скажем, горячее сердце Петра... Они ему как бы сказали о том, что вот иди туда, там ты узнаешь, что ты должен узнать, ты узнаешь истину. Я так думаю, что вот вторая его стадия – это познание Христа. Он пытался понять, кто он. И вот в этом понимании он совершал такие поступки, которых не совершал ни один из других, ну, скажем, 12 ограничимся, апостолов. Когда Христос шел по воде Галилейского озера, такое чудо было. И Петр апостолы это увидели, то Петр единственный, который прыгнул в воду и захотел идти по ней, и сказал: «Господи, повели мне, я тоже хочу пойти». Угу. Когда уже воскрес Христос, и рыбача тоже как-то со своими друзьями, рыбаками, Петр, они увидели воскресшего Христа на берегу, то Петр единственный, который бросился в воду, едва припоясав свою наготу полотенцем, не дожидаясь того, как лодка, корабль приплывет к берегу, а он не мог просто стоять, спокойно ждать. Ему надо было работать руками и ногами, опустился вплавь. Но тем не менее, Петр все-таки, мы это знаем прекрасно из Евангелия, отрекся от Христа.
Да.
Да.
Вот был, это такой, был факт. Эпизод. И это вот непонятно эпизод. Как раз, да.
Значит, ему все-таки чего-то не хватало. А не хватало ему той самой силы, о которой Христос им сказал. Перед своим вознесением он сказал апостолам, что будьте в Иерусалиме, и что-то с вами должно произойти. Сойдет на вас Дух Святой. Они не понимали, что это такое, как это получится. Но, тем не менее, учитель говорит, значит, так и будет, надо доверять. И он сказал: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот этой силы у них не было. Благодатной силы. Угу. Сверхъестественной силы, дара. Силы, как дара Божьего. Этого не было. И в силу этого Петр отрекся. Он очень это переживал. Он нашел в себе силы раскаяться, покаяться. Этот великолепный, знаменитый разговор со Христом, тоже воскресшим, когда он трижды его спросил: «Петр, любишь ли ты меня?» И он трижды ответил: «Господи, ну ты же знаешь. Ты знаешь мое сердце, ты знаешь мою душу, ты сердцевец, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И третье, скажем так, это Петр уже в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них, и здесь он становится действительно тем самым камнем, о котором обещал пророчески Христос, что ты станешь тем самым камнем. И он стал камнем, и он проповедует.
Вот с этого момента, наверное, поподробнее надо. Да? Что значит камень?
Сейчас скажу,
не очень понятно, да? Там в Евангелии действительно есть загадочные слова: ты, Петр, что значит камень, да, и на этом камне созижду церковь. Что это значит вообще?
Хорошо, сейчас про силу закончу. Значит, Петр третий, так сказать, вот части своей жизни, он уже не боится ничего, он идет и проповедует. В книге «Деяния святых апостолов» мы можем все это внимательно прочитать. Проповедует с такой силой, что в первую проповедь Дня Пятидесятницы 3000 человек уверовали.
Ого!
Да, через несколько дней они идут с Иоанном, исцеляют хромого, и он опять говорит людям, 5000 уже уверовали. То есть это же какая должна быть сила проповеди, сила слова в человеке. И с этой силой он идет и проповедует вплоть до Рима и принимает кончину совершенно...
Распятым вниз головы.
Да, да, совершенно сознательно. То есть не боясь и уже не отрекаясь. То, что касается камня, да, Христос сказал ему, что ты камень, кстати... И Кифа, и Петр, одно на еврейском языке, другое имя на греческом языке, означает в переводе «камень». Фактически мы так его можем называть. Ты камень. Вот. Ну, Господь видел эту пылкость его натуры, эту горячность в том, что он последователем действительно будет Христа. И он ему сказал, что вот ты тот самый камень, на котором утверди братью свою, утверди других апостолов, которые будут сомневаться. Их было 12, дальше круг 70, дальше еще больше, 500 братьев и так далее. То есть Петр все-таки был лидер общины апостольской.
Как это возможно для необразованного рыбака, для человека, который никогда не имел, я не знаю, никакого опыта вот таких публичных выступлений? Его не обучали, я не знаю, ну, риторике, да, актерскому мастерству, он ничего этого же ведь не умел. Мне уже несколько раз отвечали на этот вопрос, но я все равно не перестаю удивляться, честно говоря. Отец Андрей, ответьте, пожалуйста. Как это было возможно вообще?
Возможно что?
Что такое преображение случилось с малообразованным, скорее всего, малограмотным человеком?
Ну, если мы хоть немножечко верим в силу Божию, тогда этот вопрос для нас риторический, потому что если мы думаем только о рациональном в нашей жизни, если сила проповеди или сила, скажем, риторики человеческой только в его знании, в его умении говорить, в его наука, в прочитанных книгах и прочее, прочее, то, конечно, тогда это не получится. А если мы верим в то, что Дух Святой дает, есть же понятие дары Духа Святого, да, в том числе среди этих даров дар учительства. И вот этот дар учительства, он был дан и Петру. Собственно говоря, там обилие, конечно, даров было у апостолов. И вот это был дар, этот дар учительства.
Хорошо.
Павел, вы же забыли о Павле.
Я вот как раз сейчас хотела о нем вас тоже расспросить, поскольку он-то человек из другого круга и с другой судьбой, да. И вместе с тем, наряду с Петром, вот ну, сейчас у нас был, да, Петров пост, он называется Петров, а заканчивается он праздником Петра и Павла, стоят они через запятую почему-то, при том, что абсолютно два разных человека.
А вот смотрите, как интересно. Действительно, они стоят через запятую, и действительно у них разные судьбы. Больше того, они не просто разные, они в чем-то даже противоположные.
В чем?
А в том, что Петр от самого начала 3,5 года был вместе с Иисусом Христом во время его проповеди. И он был его учеником по жизни, и он был свидетелем того, что происходило. Павел в это время проходил школу Гамалиила, школу, скажем, такую фарисейскую школу Ветхого Завета, школу веры отцов иудейских. И, конечно же, так же, как говорили первосвященники, для него христиане – это была секта. Тот мессия, которым называл себя Иисус из Назарета, они считали, что это лже-мессия, они его не принимали. И Павел в начале христианской эры, опять-таки, книги «Деяния святых апостолов», изображен как некий юноша, Савл, который держит одежды тех, кто побивал камнями первомученика архидиакона Стефана. Он поощрял это убийство. Дальше он идет в Сирию, в Дамаск, для того, чтобы с письмами рекомендательными, для того, чтобы тамошних христиан искать, ловить, то есть такой, скажем, чекист прямо, фарисейский, и казнить.
Но при этом искренний.
Искренне, да.
Искренне.
И казнить. И вот тут, на этой дороге в Дамаск, с ним происходит нечто. С ним встречается уже таинственным, мистическим образом воскресший и вознесшийся уже Христос. Голосом, видением. Никто, кроме Павла, это не может сказать, как это произошло конкретно. Он некоторое время слеп. Он, с ним происходит переворот. Благодатный, конечно, переоценка. И дальше он вдруг ни с того ни с сего начинает проповедовать Христа. Его видят люди, которые несколько дней назад слышали его дышащими угрозами. И вдруг они слышат, как он проповедует Христа, которого он гнал. Вот тоже, пожалуйста, пример вот этого благодатного такого переворота. То, что не может быть без содействия Бога, без содействия Божьей благодати. И вот в этом... их разница, вот в их пути, но в чем же все-таки их общее? Я думаю, что общее их как раз вот в той самой пылкости, в той самой горячности и в той самой последовательности за Христом. В другой книге уже библейской, «Откровение Иоанна Богослова», в одно послание семи церквам, Господь говорит там через Иоанна Богослова, «Как если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепел, извергну тебя из уст моих». В оригинале это слово даже стоит достаточно жестко. «Изблюю тебя из уст моих». Богу не нужны люди тепленькие, комнатные температуры. Уж лучше бы ты был холодным, лучше ты будешь откровенным врагом. Но лучше бы, конечно, чтобы ты был горячим.
А почему?
Ему нужны горячие последователи. Вот, кстати, в нашем понимании слово «последовательность», оно мыслится как? Человек идет по пути ровным, прямым, и он последовательно поступает, отбрасывая все, что не входит, ну, вот в этот путь, в эту, скажем, некую доктрину, житейскую, какую угодно, мировоззренческую, там, по вере. Даже если он видит что-то, что его начинает сомневать и колебать, он старается это отбросить, говорит, нет, я последовательный, я буду поступать последовательно. И очень часто выплескивает истину вместе с остальным. На самом деле последовательный не тот, кто идет по прямому, а тот, кто может иногда развернуться и пойти в другую сторону, но кто умеет следовать, последовать за истиной. Истина может вдруг открыться человеку, и он увидит, что он идет не туда. Так что ж за ней не следовать? Так вот, Петр и Павел за ней последовали. А истина есть Христос. И в этом они стали последователями как раз Господа.
Понятно.
И в этом они едины. Ну, а первоверховные они, потому что больше них, наверное, из апостолов мало кто сделал. Петр для иудеев, Павел для язычников, то есть для всего мира, для всей экумены, и в посланиях, которые записаны, и в действительно утверждении церквей поместных. Это огромные труды, которые они понесли. Петр всегда был авторитетом для, еще раз повторюсь, для общины апостолов, а Павел немножко позднее пришел в их состав, но столько потрудился, что ему церковь присвоила вот это первоверховенство.
Простите, пожалуйста, а можно глупый вопрос? А правда, что у Петра ключи от рая находятся?
Правда или неправда, тут сомневаться не приходится, потому что об этом сказал сам Христос. «И дам тебе ключи от рая». Кстати, ключи от ада он не дал никому, это тоже интересный факт, они только у него. Поэтому, когда священник начинает говорить, я тебя там прокляну, будешь в аду, я тебя вижу в аду, вообще это так нельзя, потому что только у Христа ключи от ада. А ключи от рая, да, вот они.
Они у Петра. Петра. Почему?
Да. Как? Ну, это...
Человек же все-таки. Как же
так? Это скорее некий, такой, скажем, образ, да, риторический.
Ага.
То есть вообще он говорит о том, что апостолы все, и Петр в частности, имеют огромную силу ходатайственных молитв, силу, что называется, вот возводить. Кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся грехи.
Ну, о нас ходатайствует, я все-таки надеюсь, и в том числе и апостол Фома, потому что программа называется «Фома», передача для тех, кто хочет верить. И, дорогие слушатели, я напомню, мы в прямом эфире сегодня. У нас в гостях протоиерей Андрей Юревич, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, отец семерых детей, кстати говоря. А, да, что немаловажно, учитывая, что мне хотелось бы вам сегодня один, так, в кавычках, детский вопрос задать, ну, в плане взаимоотношений с детьми, как здесь правильно выстраивать.
Стаж семейной жизни 35 лет.
Серьезно?
Да.
А это какая свадьба, когда 35 лет? 25 это серебряная, а 35 это?
Не знаю.
Все уже со счету сбились.
В этом году как раз.
Ой, я вас сердечно с этим поздравляю. Спасибо. По-моему, надо медали выдавать.
Я уже забыл, как жить не семейно, потому что мы поженились 19 лет.
Вы знаете, это вот очень важный опыт, потому что мне сегодня очень хотелось бы вторую часть нашего разговора посвятить именно теме проповеди. Ну, Петр и Павел, они были блестящими проповедниками, да? Первоверховные апостолы, блестящие проповедники, которые очень много людей привели действительно ко Христу. Мне очень хотелось бы сегодня поговорить о том, а что мы делаем правильно и что мы делаем неправильно, когда то же самое пытаемся сделать с нашими близкими, родственниками, друзьями, родителями. С родителями, наверное, труднее всего в этом смысле говорить, потому что, ну, кто мы такие перед родителями? Мы
же... как, есть же поговорка, нет пророка в своем отечестве, да?
Совершенно верно.
Никакой пророк не признает в своем отечестве.
Совершенно верно. Дорогие слушатели, вы можете звонить нам в эфир, телефон наш 8-495-729-3357 и задавать вопросы. Отец Андрей, начну, наверное, вот с чего. Я не так давно посмотрела фильм Павла Лунгина «Дирижер», в котором мне очень запомнилось одна фраза. Я думаю, если кто-то из наших слушателей этот фильм видел, то тоже обратил на это внимание. Там была семейная пара.
К сожалению, я пока еще не видел.
А я вам сейчас изложу, да. Там была семейная пара, где они летят все на Святую Землю, и в самолете там мужу задают вопрос. А по его ответам там становится понятно, что он как-то очень настороженно относится и к Богу, и к церкви, и к религии вообще. И у него спрашивают, а вы что, в Бога не верите? А он говорит, да вы знаете, у меня жена верующая, тут поневоле станешь атеистом. Вот мне кажется, что при всей ироничности в этой фразе есть некое рациональное зерно. Действительно, нередко так бывает, что при верующей жене, которая, казалось бы, всю жизнь свою готова положить на то, чтобы муж ее тоже пришел в храм, эффект получается обратным. Обратным. Вот, ну вот никак. А почему так бывает, отец Андрей? Что не так?
Это довольно большой разговор и такая проблема, в общем, не очень простая. Ну, во-первых, скажу так. Всякий человек по отношению к другому, если он что-то хочет до него донести, то, что ему кажется ценно, а другой об этом не знает, должен вести себя как врач. Вот для врача вся его, скажем, клятва Гиппократа умещается, как мы знаем, всего в два слова. Не навреди.
Угу.
Так вот здесь то же самое. Самое главное не навредить. Поможешь, не поможешь, там уж как получится. А вот навредить очень просто. И вот то, о чем вы рассказали, человек обычно действует грубовато и скорее так вредит. То есть он, когда делает операцию, режет скальпелем прям по телу, ой, залезает туда во все внутренности, начинает там все это шебуршить, вместо того, чтобы очень тонко с этим вот организмом таким тонким себя вести. Потому что вера – это же очень тонко. Дух дышит где хочет, он же как ветерок, как дуновение ветерка. И откуда приходит, и куда уходит, не знаешь. И надо тонко очень обращаться.
Давайте мы начнем принимать звонки от наших слушателей. Давай. Уже в первой части программы. Наденьте, пожалуйста, наушники. Напомню, наш номер телефона 8495-729-3357. Игорь, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Отключите, добрый, пожалуйста, вечер, радио, потому что вас, да, у вас эхо.
Да. Угу. Добрый вечер. Хотел бы вот задать такой вопрос. Завтра день памяти 12 апостолов. Кто из них был образованный, кто нет?
Uh-huh.
Вот, и почему мы празднуем 12 апостолов?
Кто их, из них был образован?
А кто нет?
Вы имеете в виду некое какое-то светское образование, да?
Ну, допустим, апостол Павел Гамалиил учился.
Да, это
апостол Павел в состав 12 апостолов
не входил.
Не входил, да. 12 апостолов – это те, которые были от начала со Христом. Тех, которых он призвал и которых поставил, мы читаем об этом в нескольких Евангелиях, эти имена 12 апостолов, один из них был Иуда, потом он, когда ушел, то вместо него уже в начале книги «Деяний святых апостолов» поставили Матфея. Их опять стало 12. Все практически эти люди были, ну, в том понимании, в каком мы сейчас имеем в виду образование, некое систематическое такое знание, учеба. Они,
школа, университет.
Да, они этим не обладали. Ну, может быть, мытарь Матфей какое-то начальное знание получил, поскольку его все-таки поставили.
Все-таки, да.
Ну, да, его поставили собирать подати, по крайней мере, математику, наверное, какую-то арифметику он знал.
Такая налоговая полиция, да, должен уметь считать.
А в основном это были люди из Галилеи, они были крестьяне, они были рыбаки, они были простецы. Это люди были простые.
Спасибо. Вы знаете, нам сейчас нужно прерваться на новости. Я напомню, в гостях в программе «ФОМА» сегодня протоиерей Андрей Юрьевич, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Мы ведем разговор о Петре и Павле и о том, как нам проповедовать правильно среди наших близких, среди родственников, знакомых, друзей и так далее. Делать это так, чтобы вот не навредить своими словами этим людям, и чтобы у них в наш адрес не было претензий. В адрес церкви через нас тоже. Вот это было бы совсем желательно. Во второй части программы продолжим разговор.
О вере и сомнении. О традициях и современной культуре. О церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «ФОМА». «ФОМА» – программа для тех, кто хочет верить.
Да, дорогие слушатели, еще раз добрый вечер. Это программа «ФОМА». Я Алла Митрофанова. И напоминаю, сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Юрьевич, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Но говорим мы сегодня вовсе не о вооруженных силах, а говорим о Петре и Павле и о той правильной интонации, видимо, да, с которой они умели Слово Божие до людей донести, до нас, простых смертных. Нам это не всегда удается, нам, современным людям, ну, я думаю, что их современникам тоже. Мы попытаемся сегодня разобрать, а в чем же наши ключевые ошибки, что мы делаем не так. Вот я в первой части программы отцу Андрею уже задала вопрос по поводу того, почему у верующих жен мужья нередко, к сожалению, бывают атеистами, именно по причине того, что верующая жена. И мы, я думаю, продолжим разговор в этом ключе. Вы можете к нам присоединяться, задавать ваши вопросы, которые волнуют вас. Наш телефон 8495-729-3357. 8495-729-3357. Отец Андрей, давайте, наверное, поскольку вы нам в первой части программы озвучили, что у вас опыт семейной жизни 35 лет, у вас 7 детей, я думаю, что вы многие семьи со стороны тоже наблюдали и понимаете, эта ситуация, к сожалению, не единичная, да, когда жена абсолютно благих соображений, желая спасти душу своего мужа, начинает его приобщать к постам, приобщать его к походам в храм, при этом, наверное, не сильно обращая внимание на то, насколько ему это все полезно в этот момент. Вот подскажите, пожалуйста, а как избежать здесь ошибок? И в чем вообще такие главные ключевые ошибки принципиальные бывают, допущены, ну, нами же, женами?
Интересно, Алла, как вы поставили вопрос, но вы, женщина, задаете вопрос, скажем, все-таки священник-мужчина. Мужчине, имея в виду, что у него есть опыт семейной жизни, значит, я, то есть он, то есть я общался с женой как-то на тему веры. А вы начали говорить о том, почему жены именно так, становясь православными, допекают своих мужей.
Священник, к вам на исповедь наверняка приходят многие.
Но вот почему-то решили жен именно разобрать. Ну, давайте разберем жен, хорошо. В этом есть нечто, какое-то рациональное зерно, потому что, к сожалению, чаще действительно женщина, жена, если в семье, как-то быстрее отзывается, вот в силу, может быть, мягкости сердца, может быть, такой же вот пылкости какой-то, скажем, она быстрее как-то становится в семье последовательницей Христа. Ну, вот как те жены-мироносицы, которые остались при кресте распятого. Хорошо, значит, о женах. Давайте вспомним. Христос всегда говорил, что весь закон и пророки умещаются в одну двуединую заповедь. Заповедь о любви. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, помышлением своим, разумением, душой и так далее, и ближнего своего, как самого себя. Так вот, те жены, о которых вы говорите, первую часть как-то понимают, ну, может быть, немножко, конечно, с натяжкой скажу, но все-таки вот они стараются возлюбить Бога. А про ближних своих забывают совершенно. Более того, если ближние мешают мне возлюбить Бога, я этих ближних либо удалю, либо поставлю вот их в шеренгу. Тот же самый апостол Петр в одном из своих посланий, которые в состав Библии входят, Нового Завета, говорит такие слова, обращаясь как раз к женам. И тогда были уже эти проблемы. Также и вы, жены, он им говорит, повинуйтесь своим мужьям. Повинуйтесь. Ну, сегодняшняя феминизация, тут вдруг повинуйтесь. Повинуйтесь, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, ну, имеется в виду Слову Божьему, Слову самому Христу, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Вот, оказывается, что важно. Не столько слова, не столько, значит, вот ты давай постись, ты там молись, вот тебе молитвослов читай, будешь тут по целой полпсалтири мне сейчас вот читать каждый день, есть я ничего не дам, сама, значит, с тобой там полтора месяца жить не буду и прочее все. Ну и, конечно, тот скажет, знаешь что, иди-ка ты отсюда, дорогая такая, я лучше вот пойду к тете Маше, там соседке по площадке, и с ней буду жить. Вот. А дальше Петр вообще говорит слова для сегодняшних женщин, наверное, ужасные. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и, о ужас, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом».
Практически приговор.
Какая жена! Да если, представьте себе, сварливая, непокорная, командующая, там, карьеристка и прочее, 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 жена вдруг встречается с работы и говорит: «Иван Петрович, дорогой, я тебе тут приготовила обед. Хочешь, я с тобой рядом посижу и в глаза тебе посмотрю, а ты расскажи все, что было. Да, значит, вот я тебе дам газетку, садись, посмотри футбольчик по телевизору и прочее, прочее». Он скажет: «Слушай, Мария, что с тобой случилось?» И он захочет узнать, что с ней случилось. И когда он узнает, что это у нее произошло от того, что она стала христианкой, то он в 95% случаев подумает про себя, может, даже сразу и скажет: «О, наверное, это велик тот Бог, я тоже так хочу». Я хочу о нем что-то узнать, если она так изменилась.
Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8495-729-3357. Отец Андрей, пожалуйста, наденьте наушники. Давайте начнем, продолжим отвечать на звонки наших слушателей. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Андрей, Алла Сергеевна. Ну, у меня вопрос не по теме.
Ну, слушаем вас все равно, да.
Почему мощи...
Да-да, слушаю, Алла Сергеевна.
Почему мощи святых не тлеют? О чем говорит тот факт, что мощи не тлеют? И где об этом прочитать?
Угу. Ну да, не по теме вопрос, но я думаю, что мы все-таки на него ответим, как отец Андрей.
Ну, во-первых, на вопрос «почему?».
Мощь останки, я поясню, да, останки, ну, да, святых людей, да, которые чудесным образом сохраняются в течение долгого времени, ну, вот в разной степени сохранности они могут пребывать. Но действительно, это очень сложно объяснить, почему это так происходит.
Очень много, что происходит в вере, на вопрос «почему?» не отвечается. Ну, потому что так изволил Господь, Бог. Вот это, естественно, чудо, это совершается благодатным Божьим действием. Кстати, в разных традициях православных церквей по-разному. Например, в греческой церкви на Афоне там считается наоборот, что праведник святой должен истлеть, и у них есть даже такие костницы, где они собирают черепа, стачки костей. Вот, и вот это все
и
должно...
кости должны быть желтыми.
Да, там должно быть это все без плоти. В русской церкви испокон веков как-то вот повелось, что вот если нетленные останки, то это значит святость уже, и даже для канонизации это требуется. Ну, Господь дает тому народу, во что он верит. Я знаю очень такие вот случаи нетленных останков. Например, Иннокентий Иркутский, который, мощи которого почивают сейчас, да, в Иркутске. Я сам их осязал тогда еще, это где-то лет 20 назад с небольшим, когда их привезли туда, в Иркутск. Там прощупываются даже внутренности, это говорила комиссия, да, состоящая в том числе не только из священнослужителей, а из медицинских работников, которые все это освидетельствовали. Это было еще конец советского времени. И они говорили, да, о том, что вот там даже внутренности сохранились, а этим останкам гораздо более 200 лет.
Необъяснимо.
Да, это необъяснимо. Вот почему.
На вопрос «почему?» можно ответить «потому что». Давайте мы вернемся, да, к нашей основной теме разговора. Я напомню, дорогие слушатели, мы сегодня пытаемся говорить о том, как нам правильнее было бы выстраивать отношения с нашими близкими так, чтобы наша вера никого не отпугнула, никого не оттолкнула, а наоборот, по возможности, ну, вот, чтобы правильно свидетельствовать о Христе, так, как это делали Петр и Павел, первые верховные апостолы, память которых сегодня церковь и празднует. Отец Андрей, следующий вопрос. Вы знаете, какой? Вот так часто бывает, что когда человек приходит в церковь, да, оказывается в некотором смысле белой вороной среди своих друзей, близких, там, знакомых и прочее. Ну и в том числе человеком, который может, который сразу воспринимается как компетентный человек, который может ответить на массу всех интересующих вопросов. В частности, на вопросы, традиционные все вот эти наши штампы, да, попы на мерседесах, там какие-то невероятные богатства, которые я не знаю, кто где видел, честно говоря, да, я ни одного попа на мерседесе за всю свою жизнь в церкви, честно говоря, не встречала, может быть, так никуда, не туда смотрю, но вот есть такой момент, да. Ну вот приходится на эти вопросы отвечать, причем люди начинают сразу спрашивать с агрессией, вот так, с агрессией, да, что вот, что ты, вот ты там... Смотри, куда ты ходишь, и они все такие-сяки. А что на это отвечать? Вот я, честно говоря, даже теряюсь. Ну вот, а как быть в таких ситуациях?
Ну, во-первых, разграничим. Если это разговор между христианами, некие такие, скажем, обсуждения проблем церковных.
Нет, конечно, нет, я имею в виду как раз, да. Вот,
а так, если это люди неверующие спрашивают?
Нет, верующие, потому что все верующие. Нет, ну, конечно, так, мы все, да, в Бога верим, просто в эту церковь вашу не пойдем, потому что там попы на мерседесах и далее со всеми остановками. Вот.
Ну ладно, мы тогда не будем касаться сейчас пока серьезной темы, что такое тогда настоящий верующий, во что вообще там этот верующий, а во что неверующий, что это за Бог у него такой, в какого Бога он верует. А вот по поводу мерседесов, ну, я вообще-то видел, скажем, на мерседесах священнослужителей разных рангов, и от маленьких до самых больших. Я бы здесь все-таки таким людям посоветовал, во-первых, опять-таки обратиться к Священному Писанию в конце Евангелия от Иоанна, там, mm-hmm. где все тот же самый Петр, обращаясь ко Христу, показывает на Иоанна Богослова и говорит: «Слушай, Господи, а этот-то вот чего? После того, как Христос его позвал, иди за мной». Он говорит: «А этот что?» А тот ему говорит великие слова: «А что ты на него смотришь? Ты за мной иди». Вот мы очень любим смотреть по сторонам. А этот что? А этот что? А этот что? Забывая о том, что Господь к каждому из нас лично обращается, говоря: «Ты за мной иди, ты Андрей, ты Петр, ты Иоанн, ты Алла, ты Мария, иди за мной, не оборачивайся, как жена Лота, а то вообще станешь соляным столпом, иди и не оглядывайся». И второй вопрос, когда я, ну, мне так говорят, когда... Вот это одно, что я говорю, а второе я спрашиваю: «Слушай, друг, у тебя ко Христу претензии есть?» Он как-то сразу теряется: «Как это ко Христу?» «Ну так, говорю, ко Христу претензии есть?»
Действительно.
«Да вроде нет». «Ну и все. Какие проблемы-то?» «Ну мы же все люди, мы же грешные, мы, понятно, мы больные. Церковь – это больница. Больница. Туда люди приходят с болезнями своими. Там вообще-то, если посмотреть в хирургическом или в травматологическом отделении, с переломами, с гнойниками, там вообще-то там вонь, там пролежни, там неприглядная совершенно обстановка. Там санитарам слабый не выдержит. Так вот, такая духовная больница. Но только в церковь приходят те, которые себя больными осознали. Так же, как в больницу. Больные все, здоровых нет. Но в больницу идут далеко не все. Другие носят свои болезни, ну, с собой. Да. Вот эти, которые спрашивают, они также больны духовно, но они в этом признаться не хотят просто. Итак, еще раз, значит, сам человек должен идти за Богом. И второе, какие претензии ко Христу? Если нет, иди за Ним.
Понятно. Возвращаясь к разговору о взаимоотношениях в семье, знаете, бывает так, что абсолютно из благих соображений, скажем, какая-нибудь мать семейства, желая, чтобы все ее чада, все ее, там, я не знаю, тещи, свекрови, да, муж и все домашние поскорее пришли в храм, начинает, ну, как сказать, вот она не сама проповедует, а вот так как бы исподволь. Вот она, например, там включает радио, когда идет какая-нибудь передача на православную тематику, церковную тематику. Или, к примеру, всем активно рассовывает какие-нибудь брошюрки, где написано о том, как нужно правильно покаяться, да, потому что все мы прозябаем во грехах. И далее, и далее, и далее. И вроде бы она действует действительно абсолютно с благими намерениями, но эффект, опять же, обратный. Да? Чем больше она пытается таким образом приобщить своих близких к церковной жизни, тем меньше у них желания приобщаться. Ну, видимо, парадокс этот вот тот же самый, что вы нам уже сказали, да, когда надо очень аккуратно оперировать в таких ситуациях. А как контролировать самое себя в таких ситуациях, да, когда говорить себе «стоп»?
Как да просто все... любить. Надо любить окружающих, тем более ближних своих, домашних. Надо любить. И тогда какое-то чутье, мудрость подскажет. Ну, да, эту мудрость вообще-то надо иметь. Так, ревность не по разуму, есть такое выражение. Угу. То есть это с разумом надо, с разумением подходить. И постепенность должна быть. Кормить младенца сначала чем кормят его? Молочком, грудью, потом кашками, прикормом всяким. А уж твердую пищу потом дают. И в рационе тоже по количеству. Сначала немного, потом, может быть, побольше. И всегда должна быть мера. Так и здесь. Если ты сам уже что-то имеешь... то научить нужно так, чтобы не перекормить. Или, скажем, там, ну, как у спортсмена, не перетренировать, чтобы мышцы не забить. Иначе они потом просто двигаться даже не сможешь. Так и здесь. То есть человека можно так забить духовными всякими упражнениями, что он взвоет и ничего не захочет. надо здесь такие педагогические уже какие-то применять моменты, в том числе и к детям. Надо просто их любить. Надо оставаться другом всегда. Вот нельзя менторство какое-то применять. Надо оставаться другом, с детишками шутить, где-то даже, может быть, иногда пошалить, чтобы они не увидели, что... И не стали крутить пальцем у виска и сказать, да мама-то у нас вообще с ума сошла. А такое бывает, кстати.
Помешалась на почве, да, религии. Вы знаете, часто бывает, что как раз у верующих родителей дети... Ну, не часто... Соврала, не часто, но бывает, что у верующих родителей дети уходят из храма, ну, не хотят как-то продолжать эту линию, перекормили, видимо, в детстве, да? Как вот в этом случае правильнее родителям себя вести? Настаивать, биться в истерике, добиваться, чтобы дети, вопреки, там, я не знаю, своей собственной воле, все-таки послушались родителей, потому что родители желают им добра? Или есть какие-то иные рецепты?
Здесь очень важно, какова обстановка в семье, потому что, я скажу так, истина очень индивидуальна, конкретно. Вся ли семья, то есть папа и мама вместе идут рука об руку и нога в ногу, и все братья и сестры, если их там достаточно много, есть старшие, или нет, или только один из родителей. С рождения ли в верующей семье дети находятся, или папа, или там папа с мамой уверовали, когда детям уже какой-то возраст был, и они увидели, что у них на глазах что-то меняется, и не захотели. Это тоже большая разница. Дальше, скажем, ну, педагоги прекрасно знают, отроческий возраст, подростковый, где-то там лет с 11, может быть, начиная, там 12, 13, 14, это очень сложный возраст. Кстати, это ужасно, что именно этот возраст в 4-5 классе отдали для изучения основ религиозной культуры. Это самый непоседливый, такой, скажем, возраст, когда они взрослеют, когда переоценка ценностей, всего мировоззрения, перестройка идет, в том числе и физиологическое возрастное созревание. Перед ними открываются целые слои взгляда на мир, которые раньше были закрыты. Если дети маленькие воспринимают все, ну, не то что сказку, а наоборот, как реальность, все рассказы о Боге, то они совершенно спокойно воспринимают это все. Если взрослые это воспринимают, может быть, уже через страдания или через разум, то вот эти отроки, с ними очень сложно. Этот возраст тоже надо не упустить.
Но 4-5 класс – это не самый сложный возраст. Сложнее это, когда 14-15 лет.
Ну да, ну я говорю, вот после уже. Там, вот 11, 12, да, 13, 14. Кстати, это как раз возраст, когда масса воскресных школ заканчивает свое обучение.
Ах, вот так.
Да, дети выходят, и уже дальше они оказываются
нигде.
Дальше
как получится.
Дальше как получится. То есть вот этот возраст надо тоже знать. И, может быть, немножко так поводья в это время отпускать.
В чем основная ошибка родителей может быть? Почему у детей может возникнуть отторжение?
Надо очень умно себя с ними вести. Еще раз повторю, надо всегда стараться остаться с ними друзьями. Вот если будешь другом, то они от друга воспримут все. Надо не бояться, может быть, где-то даже, чтобы они видели наши... слабости, наше незнание. Надо не бояться просить них прощения. Надо не бояться вместе познавать. Вообще вместе все делать, это очень важно. Вместе читать, вместе молиться. Не отпускать их в какой-то свой мир. Опять-таки, если молиться вместе, то молитва должна быть как-то отрегулирована. Регламентировано. Там должна быть обязательно присутствовать молитва своими словами с самого раннего детства. Вот матушка у меня написала книжку такую, скажем, по семейной педагогике. Есть же такое расхожее выражение «Дети – цветы жизни».
Есть.
Да, ну вот матушка взяла его и написала книжку, которую назвала «Матушкины цветочки». Там, правда, и батюшка везде так растворен, как-то среди, между строк. И вот она там написала все, как вот мы с детьми прожили, ну вот... все это время, они уже выросли, младший сейчас 14, самый. Вот, это очень важно, оставаться все время друзьями и не сужать сильно скажем, ну вот поле того, что есть у их сверстников в светской жизни.
То есть не запрещать
в спорте,
музыку, кино.
Да, в музыке, в кино. Тут ко всему приходится подходить очень мудро, очень умно. Тут должен быть и дозирован телевизор, интернет. Тут должна быть масса отобранных хороших фильмов, либо с христианской тематикой, либо даже не обязательно. Это, может быть, и обычные такие фильмы. Ну, например, почти все советские хорошо так подходят. Это должна быть литература. Тоже надо самому, конечно, читать и смотреть, какую литературу читают дети. Это должны быть совместные поездки, разговоры, обсуждения. Хорошо, когда большая семья, многодетная, и тогда это уже свой такой социум, скажем, и там дети удовлетворяются вот общением друг с другом, потому что потом возникают уже семьи у старших, возникают какие-то их племянники, они социализируются уже в самой семье. Когда, конечно, он 1-2, тут очень сложно. Они идут к своим сверстникам, как правило, по школе обычной. Вот они, неверующие эти сверстники. В этом смысле, конечно, очень важны православные учебные заведения, общеобразовательные, скажем, гимназии, лицеи, очень важны, потому что это свой социум, и они там реализуют уже ну, вот эту потребность социализироваться в общении. Да.
А вы знаете, в связи с темой нашей программы, вот проповедь там, среди близких, знакомых, друзей, я хочу спросить у вас, а как понимать евангельские слова, что враги человеку домашние его? Вот что это такое? Враги человеку домашние его. Получается, что если там, допустим, да, не разрешают, там, кто-то против того, чтобы дети ходили в храм, или там родители, например, могут возмущаться, вот, там, доведешь себя этими своими постами, да, или наоборот, скажем, бывает, что дети не хотят ходить в храм, да, враги человеку домашние его. Как это вообще, как к этому отнестись?
Ну, я думаю, что почти вся наша передача уже в какой-то степени ответила на эти вопросы. Мы уже говорили о том, когда домашние могут стать друг другу врагами. Это ужасно. Вот это надо суметь избежать. То есть не надо становиться врагами друг другу. Но мы говорили скорее о том, как неумно поступают верующие с неверующими. А бывает и наоборот. Когда человек уверовал, а те, которые домашние, остаются пребывать в неведении, в безбожии, они иногда ополчаются уже на него, ну, скажем так, неправедно. Давайте согласимся все-таки с тем, что никакие разности людей мировоззренческие так не разделяют, как религиозные. Самые ужасные войны... Самые жестокие, непримиримые все-таки на религиозной почве.
Да, сразу да.
Экономику можно поделить, сферы влияния, а религия, ой-ой-ой, не поделишь. Каждый отстаивает свою точку зрения. Поэтому и здесь получается так, что частенько те, которые не уверовали, они сразу восстают. И не только потому, что верующие неумело себя ведут, а вот просто восстают и все.
Как в таких ситуациях себя правильно вести людям, на которых восстают?
Ну, по-разному.
Хоть верующие восстают, хоть неверующие восстают. Ну, вот восстают, да.
Все-таки в пастырской деятельности приходится рассматривать каждый конкретный случай отдельно. Но все-таки молиться, любить, ну и где-то терпеть. Вот такой общий.
А если речь идет о неверующем муже, на которого вот как раз идет с крестовым походом, так сказать, простите за метафору, но вместе с тем вот жена, которая желает своему мужу блага, да, и пытается его...
Нет, крестовых
пройти.
Походов никаких не надо. Мы про этих жен уже прочитали, что они должны делать.
Как мужу правильно?
Сколько жен вымаливали своих мужей. И, кстати, и мужчин тоже бывает, что всю семью вымаливают.
Конечно. Но как в такой ситуации правильно себя повести, потому что ты любишь человека, да, но ты видишь, что вот то, как он себя ведет, это, в общем, ну...
Продолжать любить, и не только продолжать, а любить еще больше.
Вот так.
Да.
Это сложно бывает.
Откликнется.
Сложно бывает. Спасибо большое за разговор. Дорогие слушатели, я напомню, у нас в программе «Фома» сегодня был протоиерей Андрей Юрьевич, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными учреждениями, отец семерых детей. Мы говорили сегодня о том, как правильно вести себя в семье, где вот часть людей верующие, часть неверующие, как нам правильно проповедовать, и говорили об этом во всем в связи с тем, что сегодня праздник апостолов Петра и Павла, выдающихся проповедников. Встретимся с вами ровно через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.